Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные новости, главные темы нашего эфира. В Минске в рамках саммита глав таможенного союза сегодня может состояться встреча украинского президента Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным. Украинские военные сообщили о том, что взяли в плен значительное количество российских военнослужащих. Верховный суд России отклонил жалобу главы фонда «Социальный запрос» Марии Гайдар, которая оспаривала отказ в регистрации кандидатом в депутаты на выборах в Мосгордуму. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, сегодня в Минске, как ожидается, украинский президент Петр Порошенко может встретиться в рамках двусторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча должна пройти в рамках саммита глав стран Таможенного союза, в котором также примут участие президент Украины и представители Еврокомиссии. Около получаса назад в Минск прибыл Владимир Путин. За его прибытием в аэропорту наблюдал наш корреспондент в Минске Игорь Корней. Сейчас он на связи с нашей студией. Игорь, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Действительно, возвращаюсь из аэропорта, национального аэропорта Минска, где в течение вот 2 часов, куда прибывали представители и лидеры государств, а также представители евроструктур. Первым приземлился Airbus Петра Порошенко. Встречали его с хлебом солью. Главным встречающим, скажем так, был вице-премьер Михаил Русый. Петр Порошенко не сделал никаких заявлений для прессы и прошел Мерседес, который был арендован в управлении делами президента белорусского, и уехал в посольство. Как потом оказалось, буквально следующим рейсом, которым прилетела Кэтрин Эштон, глава европейской дипломатии, вот она тоже поехала в посольство Украины, и там состоялись такие непродолжительные переговоры госпожи Эштон и Петра Порошенко. Как следует из заявлений, стороны вырабатывали такую солидарную позицию относительно того, каким образом урегулировать конфликт. И пришли к выводу, что, по крайней мере, первым шагом должно остановиться вооруженное противостояние, и уже потом все заинтересованные стороны должны сесть за стол переговоров. Вот после Эштон и Порошенко прибыл самолет, как называют многие здесь статиста в переговорном процессе, это Нурсултана Назарбаева, президента Казахстана. Статистами, это не обидно, скажем так, но называют также и Александра Лукашенко, хотя Кэтрин Эштон, которая впоследствии перевела тоже переговоры с Александром Лукашенко, достаточно высоко оценила такую миротворческую посредническую роль президента Беларуси, сказав, что благодаря его доброй воле все заинтересованные стороны смогли собраться на территории Беларуси, потому что это самая удачная, скажем так, удобная территория для того, чтобы все вместе здесь начали переговоры по украинскому вопросу. Последним, как вы уже сказали, последним приземлился самолет Ил-96 Владимира Путина. Владимир Путин уже традиционно опаздывает на подобного рода мероприятия. И с часовым опозданием он прилетел и в этот раз. И что интересно отметить, встречать его поднялся на борт посол России в Беларуси Александр Суриков. И 20 минут практически Путин не выходил из самолета вместе с Суриковым. Возможно, какие-то еще были такие предварительные консультации. Вместе с журналистами, скажем так, мерз премьер-министр Мясникович, Михаил Мясникович. Он приехал встречать Владимира Путина. Его, в принципе, самолет не запустили. То есть он ждал возле трапа. Кавалькада такая автомобилей собралась. В принципе, кортеж был самый представительный, где-то около 20 автомобилей. Владимир Путин направился уже на переговоры с Александром Лукашенко, с коллегами из Казахстана и Украины, на этом Мерседесе. В принципе, пока еще встреча не началась, но, судя по всему, для ее начала все готово. Хотя повестка дня до сих пор журналистам так и не была обнародована. То есть состоится ли двухсторонняя встреча Владимира Путина и Петра Порошенко, до сих пор остается под вопросом. Некоторые аналитики считают, что, возможно, она и не будет проведена, потому что именно вот в эти дни активизация боевых действий наблюдается на Украине. И, в общем-то, сторонам как бы есть о чем говорить, но будут ли они способны выработать какую-то миротворческую позицию на этом фоне, достаточно сложно.
Спасибо, Игорь. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней. А сейчас мнение белорусских экспертов о том, приведет ли возможная встреча Путина и Порошенко каким-то результатом относительно разрешения украино-российского конфликта. Так, белорусский политолог, эксперт центра «Стратегия» Валерий Карбалевич сомневается в том, что встреча Путина и Порошенко в Минске может стать прорывной в разрешении украинского кризиса или хотя бы приведет к определенному прогрессу.
Я думаю, что большой удачей будет, если удастся запустить начало процесса, если будут созданы какие-то группы рабочие, которые будут продолжать работу на экспертном уровне, причем несколько групп. И если договорятся о том, что когда состоится следующая встреча, возможно, в таком же формате, вот если договориться хотя бы об этом, то я думаю, что это будет большим прогрессом. Большим прогрессом и, можно сказать, удачей. Я очень боюсь, чтобы не повторилась судьба женевских переговоров, когда был подписан какой-то документ, потом оказалось, что этот документ фактически Россия выполнять не собирается, это самый плохой вариант. Я думаю, что вот запуск какого-то процесса, это было бы, ну, хорошим результатом.
Полагает белорусский политолог Валерий Карбалевич, а глава Рады международного консорциума «Евробеларусь» Владимир Мацкевич также не ожидает от встречи глобальных прорывов, но допускает неожиданные высказывания со стороны Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко.
Дело в том, что очень странный состав участников этой встречи. Фактически двусторонние переговоры Украины и России при посредничестве Евросоюза в лице Кэтрин Эштон и два статиста. Статисты, которые должны оттенять, видимо, российскую позицию, хотя все будет очень непросто. И не зря Порошенко приезжает несколько раньше в Минск. Думаю, что у него предварительная встреча с Лукашенко будет. Поэтому я бы не стал прогнозировать поведение Назарбаева и Лукашенко на этой встрече. Что же касается главных игроков, главных участников этого переговорного процесса, то при устремленности Украины к прекращению вооруженного конфликта я не вижу такой мотивации и энергетики со стороны России. У России очень невнятные предложения, не ведущие к прекращению вооруженных столкновений. Украина очень заинтересована в том, чтобы закончить антитеррористическую операцию, но у Украины есть ясное видение. Это, скажем так, изгнание с территории суверенной Украины. Украины всех иностранных и не только иностранных вооруженных формирований и наведение полного мира и порядка в зоне конфликта. У России такой воли нет, предложений из Кремля тоже не последовало по урегулированию конфликта. Нет таких предложений, внятных и реалистичных, и со стороны европейских структур, которые выступают в данном случае посредником или третьей стороной в этом конфликте. И все это не внушает оптимизма относительно результатов этих переговоров.
Полагает глава Рады международного консорциума «Евробеларусь» Владимир Мацкевич. О том, чего ожидают на Украине от встречи Порошенко с Путиным и о последних политических шагах украинского лидера, я побеседовала с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предполагает, что минские переговоры будут проходить очень сложно. Минск будет сложный, мы готовы к дипломатическому бою, президент настроен решительно. Так написал министр на своей странице в Твиттере. Вероятная встреча Порошенко и Путина будет проходить на фоне сообщений о вторжении очередной колонны российских военных на территорию Украины. Из уст экспертов звучат вероятные условия Кремля для прекращения конфликта в Донбассе. Среди них, в частности, фигурируют не вступление Украины в НАТО и признание как Украиной, так и Западом российского статуса Крыма. О других условиях, которые могут быть названы Владимиром Путиным на встрече в Минске, говорит президент Киевского центра «Открытая политика» Игорь Жданов.
Так называемый план Путина он действительно предполагает вынесение за скобки статуса Крыма, то есть де-факто весь цивилизованный мир, и Украина признает оккупацию Крыма не де-юре. Да, список Путина включает в себя федерализацию, признание в качестве второго государственного языка русского, также включает участие России в приватизации оборонных предприятий, ну и еще ряд условий, в том числе и фактической автономии для Донбасса. Думаю, что со стороны Украины условия абсолютно неприемлемы, поскольку означает, что Украина как независимого государства больше существовать не будет. Думаю, что любой политик, будь то президент, премьер-министр, глава Верховной Рады, пойдя на такие вот условия, он поставит крест на своем не только политическом будущем, как гражданина Украины. Зная, что такие условия предлагались в апреле-мае тогдашнему исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову, они были отвергнуты как неприемлемые для Украины. Понятно, что ситуация очень непростая, и вторжение с целью наступления на Мариуполь фактически российских вооруженных формирований, что означает уже неприкрытую агрессию со стороны России, это такой себе способ улучшить переговорные позиции в Минске. Но я думаю, что, скорее всего, мы не будем иметь каких-либо значимых результатов на переговорах, потому что требования российской стороны явно не соответствуют национальным интересам нашей страны. Переговоры, по мнению их инициаторов, будут способствовать приближению мира, но в данном случае, к сожалению, кто-то понимает переговоры и компромисс только в свою сторону. Это Россия. И делает все, чтобы уничтожить Украину как независимую страну. Но я думаю, что это вряд ли у нее получится. Я уверен в одном, что Украина в этой ситуации может надеяться только на себя. На свою армию, флот, на свои добровольческие батальоны, на волонтеров, на свой народ. Нам никто не будет помогать, ни Европейский Союз, ни США. У них всех есть собственные национальные интересы. Они могут частично совпадать с нашими. Подчеркиваю, частично. Да? Никогда полного совпадения интересов не будет. Поэтому в этой игре большой, да, мы, конечно, должны использовать помощь наших союзников, партнеров, но в долгосрочной перспективе, да и в тактических всех вещах рассчитывать прежде всего на себя, а не на помощь иностранных государств.
С этими словами Игоря Жданова согласен и бывший министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская оппозиция» Анатолий Гриценко. Накануне он призвал Порошенко отказаться от поездки в Минск. Гриценко считает, что украинскому президенту не о чем говорить один на один с Путиным-агрессором в условиях, когда агрессор не останавливается и, как подчеркивает Гриценко, нагло пересекает границу колоннами бронетехники и огнем артиллерии со своей территории продолжает убивать украинских солдат. Но следует сказать, что служба безопасности Украины сообщила сегодня о задержании 10 российских десантников, которые пересекли украинскую границу. Речь идет о военных 331-го полка 98-й Свирской дивизии воздушно-десантных войск российской армии. Российские военнослужащие задержаны с личными документами и оружием, и они говорят, что не знали, куда едут, и в видеообращении, которое распространила служба безопасности Украины, призывают Москву прекратить войну. Ну, вот, собственно, на таком фоне и будут проходить минские переговоры.
Владимир, президент Украины Петр Порошенко накануне досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил выборы нового парламента на 26 октября этого года. А как комментируют эксперты и политики это решение главы государства?
Действительно, вечером в понедельник Петр Порошенко подписал указ о распуске Верховной Рады. Формальной причиной для этого стало не создание в течение месяца парламентской коалиции. И, как сказал в своем обращении к народу украинский президент, при принятии этого решения он руководствовался общественным мнением, поскольку 80% украинцев поддерживают внеочередные выборы. Немало депутатов нынешней Рады являются, если не прямыми спонсорами и сообщниками, то сторонниками боевиков-сепаратистов. Поэтому, сказал Порошенко, выборы являются лучшим способом люстрации. Большинство украинских экспертов поддерживают распуск Рады, но есть и критики такого решения. Одной из самых больших ошибок нынешнего главы государства называют инициативу Порошенко о досрочных парламентских выборах руководитель Института украинской политики Кость Бондаренко.
Считаю большой ошибкой Порошенко, самой большой ошибкой Порошенко, и в плане досрочных парламентских выборов. ходе этих парламентских выборов, в то время, когда несколько областей Украины не могут провести полноценную избирательную кампанию, и в то время, когда 44 округа находятся в избирательного процесса, я думаю, что можно получить парламент не до конца легитимный, парламент, который может в результате послужить дополнительным фактором дестабилизации ситуации в стране, парламент, который не будет признан частью граждан страны, поскольку этот парламент не будет представлять их интересы. И в условиях войны, в условиях, пока не обретен мир, проводить любые избирательные кампании, это то.
Ну а руководитель Института глобальной стратегии Вадим Карасев называет не случайным роспуск Верховной Рады в преддверии минских переговоров. На переговоры Порошенко отправился с тем, что досрочные выборы – это уже юридическая реальность, на Украине будет обновлена элита, и России надо будет с этим считаться, отмечает Вадим Карасев. Но, тем не менее, процесс выборов действительно уже запущен, и 26 октября украинцы будут выбирать новую Верховную Раду. В ней, как ожидается, уже не будет коммунистов, и, очевидно, минимально будут представлены члены бывшей правящей партии регионов, только как представители мажоритарных округов. На выборах может не преодолеть 5-процентный барьер и праворадикальное объединение «Свобода». Ну и сейчас буквально продолжаются переговоры о формировании провластного блока в формате партии «Солидарность» президента Петра Порошенко, партии «Удар» мэра Виталия Кличко и группы политиков во главе с премьер-министром Арсением Яценюком.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Тем временем украинские власти представили доказательства прямого участия регулярных подразделений вооруженных сил России в боевых действиях на территории восточных регионов страны. В частности, они опубликовали информацию о 10 российских военнослужащих, задержанных в зоне боевых действий в Донецкой области 24 августа. Опубликовано также видео допроса российских десантников, объясняющих, как они попали на Украину. Официальных комментариев российской стороны, которая активно опровергает участие российских военных в конфликте на Украине, пока нет. Однако анонимный источник Минобороны России в интервью агентству «Интерфакс» признал факт пересечения украинской границы российскими военными, заявив, что это произошло случайно. Ранее российская сторона опровергала факт гибели на Украине десантников Псковской дивизии, похороны которых, по сообщению местных СМИ, прошли в Пскове накануне. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
По данным Министерства обороны Украины, 10 военнослужащих контрактной службы из состава Костромского 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ российских вооруженных сил были задержаны в зоне боевых действий 24 августа вблизи поселка Зеркальное в Донецкой области, в 20 километрах от границы с Россией. По результатам допроса было установлено, что недели ранее военных отправили из Костромы в Ростов-на-Дону поездом. Личному составу подразделения сообщили о начале батальонных тактических учений. В ночь на 24 августа оно было поднято по тревоге и начало двигаться в сторону Украины в режиме радиомолчания. Группа пересекла границу и шла на Иловайск. В состав группы, согласно показаниям задержанных российских военных, входили артиллерийский дивизион, разведывательная рота и подразделение обеспечения общим количеством от 350 до 400 человек, около 30 боевых машин десанта, 18 артиллерийских установок «Нона» и другие автотранспортные средства общим количеством до 60 единиц. В ходе марша две бронемашины отстали от группы, одна из них была уничтожена украинскими военными. Командир взвода старший лейтенант Михаил Миленко с места происшествия скрылся, оставив подчиненных, которые решили пробиваться к своим. Однако через некоторое время они попали в окружение и были вынуждены без боя сдаться силам украинской антитеррористической операции. Задержанные, как сообщается, были одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и в маскировочные халаты. Опознавательные знаки на технике закрашены зеленым цветом. Вместо них нанесены белые круги. Вот что рассказывает один из задержанных десантников на допросе, видео которого доступно в интернете.
Романцев Иван Игоревич. Заместитель командира боевой машины наводчик оператора. Звание ефрейтор. Войска. Воздушно-десантные войска. 331-й парашютно-десантный полк. 98-я гвардейская связка дивизия.
Где базируется?
В городе Кстрома. В данный момент я нахожусь в Украине.
Как вы сюда попали?
Попали так. В Костроме 16 числа у нас был объявлен сбор. Нас собрали всех. Сказали, что едем в командировку. в Ростов. 17 числа мы начали погрузку на эшелон. Прогрузились на эшелон. Эшелоном, поездом доехали до города Ростов. Ну, там в селе, станция Матвеевка была выгрузка. Выгрузились, разгрузили машины. Недалеко от Ростова выставили лагерь, разбили палаточный лагерь, где по приезду наводчиков и механиков водителей отправили к машинам за тем, чтобы закрасить номера и нарисовать их белые круги. Мы закрасили номера.
Какой целью вам объяснили это нужно?
Да, нам объясняли с той целью, чтобы якобы будет двухстороннее учение, и белый круг будет отличием от других.
Когда вы поняли, что вы находитесь на территории Украины, вам страшно не стало?
Стало. Это и началось, когда по мою машину, то есть что это был произведен обстрел. Машину взорвали. Это я понял, что это не учение, что это не просто марш. Мне стало страшно. Если ты понимаешь, то, что нас отправили на боевые действия с людьми, которыми мы, в принципе, не должны воевать.
Москва пока никак не комментирует факт задержания на территории Украины людей, которых украинские власти называют российскими военнослужащими регулярных войск. Однако неназванный представитель Министерства обороны России в интервью агентству «Интерфакс» уже заявил, что солдаты, скорее всего, попали за границу непреднамеренно. Указанные военнослужащие действительно участвовали в патрулировании участка российско-украинской границы, пересекли ее, вероятно, случайно на необорудованном, немаркированном участке. Сопротивление вооруженным силам Украины при задержании, насколько нам известно, не оказывали, сказал представитель Министерства обороны. Между тем, в Псковской области в понедельник прошли похороны двух военнослужащих Псковской воздушно-десантной дивизии, которые, возможно, также погибли в боях на стороне сепаратистов на территории Украины, в Луганской области. Как утверждают украинские средства массовой информации, ссылающиеся на записи в социальных сетях и другие косвенные доказательства, там после 16 августа погибли и были ранены несколько десятков десантников из России. Среди них был и Илья Максимов, мама которого, Любовь Максимова, выступила во вторник в Саратове.
Если мой сын Максимов Илья виноват перед Украиной в чем-то, то будьте добры, уж простите его, пожалуйста. Он даже не способен на какой-то плохой поступок, зная его. Соответственно, он не по своей воле туда пришел, в Украину. Человек военный, живет по уставу, все сделал так, как сказал вышестоящее руководство. И если он, уважаемая Украина, если он у вас, то я готова приехать туда и, соответственно, его забрать. Простите его, простите меня, простите.
Представители Российского министерства обороны информацию о псковских десантниках опровергают. Однако, согласно расследованию журналистов из газеты «Псковская губерния», траурные мероприятия в области все-таки состоялись. Об этом «Радио Свобода» рассказал главный редактор издания, депутат Псковской областной думы Лев Шлосберг.
Это я могу говорить только о своих коллегах. Больше, пожалуй, ни о ком говорить не могу. Информация стала известной в силу стечения обстоятельств. Мне написал мой знакомый, военнослужащий, мы с ним знакомы несколько лет, который служил в Пскове 76-й дивизии, в 24-м полку, и сейчас служит в другом регионе России. Он служил вместе с Леонидом Кичаткиным, лично знает этого человека, они почти ровесники. И он написал, что Леонид погиб в понедельник похороны. Письмо я получил в воскресенье и просил быть на прощение. Вот это письмо совпало с той информацией, которая была опубликована супругой Леонида Кичаткина в ВКонтакте на его страничке о его гибели, о похоронах в понедельник выбытых. Потом эта страничка была удалена полностью, а записи о похоронах на страничке самой супруги были уничтожены, и там появились вообще фальсифицированные записи о том, что он жив, здоров, находится рядом, они празднуют крестины дочери и прочие кошмар. Я поехал на эти похороны, я был там журналистом газеты «Псковской губернии» Алексеем Семеновым, мы увидели, что это похороны, организуемые нашей воинской части десантной дивизии. Там были автобусы дивизии, офицеры, несколько из которых я знаю. Было много людей в гражданской одежде, но было видно, что это бывшие военнослужащие. Был очень ограниченный семейный круг, очень ограниченный. Люди были в церкви, там стоял почетный караул. Службы не было, но мы были перед 11 часами. Служба обычно начинается актуально, проводится после 11. Возможно, священник служил позже. В этом храме выбытых нет священника постоянного. Туда приезжает священник от Псковского храма Александра Невского. Это воинский храм. Вот это то, что мы успели увидеть. Люди были в очень тяжелом психологическом состоянии, особенно офицеры. Один из них был со мной в разговор, спросил, он меня узнал. Спросил его, как я оказался на похоронах. Я объяснил, что мне сообщили об этих похоронах, мои знакомые. Он сказал, что вот только он лично может принимает решение, кто присутствует или не присутствует, либо семья, но семья заявила, что никого не хочет видеть, по его словам, а сам он никого не хочет пускать. Там были полицейские, представители полиции подтвердили мне, что от военных поступила именно такая установка, никаких людей без исследования не может присутствовать на похоронах. Я спокойно к этому отнесся, потому что это право людей, организующих похороны, самим определять, в каком составе общаться с умершими людьми, и поэтому при вот таком четко выраженном мнении, что нам здесь не нужны посторонние, это наше внутреннее дело, кого мы здесь хороним, я ушел. Собственно говоря, я там находился, может быть, максимум 10 минут.
Лев Маркович, а было понятно, сколько человек еще там хоронят?
Дело в том, что это маленькое кладбище, там две свежие могилы. В тот день после обеда показалось, что обе они появились одновременно. Могила Леонида Чичаткина и Александра Осипова. Дата гибели у них отличается на один день, 19-20 августа. Но вот журналисты «Новой газеты» и «Фонтанки», которые вчера оказались там уже глубоко после похорон, после обеда, встретили там отца Александра Осипова, офицера дивизии, который вот поминал сына и сказал им, что он сам отправил сына на смерть, что парень погиб под Луганском под двойным обстрелом артиллерии и установками «ГРАК», что шансов выйти из-под огня, спастись не было, и он был в очень тяжелом психологическом состоянии. Вообще, я не приходилось общаться с офицерами нашей дивизии в разных ситуациях, хоть и лица, которые я увидел вчера на похоронах, это были люди, находящиеся в глубочайшем стрессе, глубочайшем, и я думаю, что дело было не только в вчерашних похоронах, очевидно, я уверен, это военные люди, они располагают информацией о масштабе потерь. Этот масштаб, очевидно, огромный. Я не могу назвать цифры, потому что по городу ходят совершенно фантасмагорические слухи, нельзя их распространять. Эти цифры озвучивают в СМИ, но ясно совершенно, что вчера были не первые, не последние похороны. Сегодня была информация, что еще сегодня хоронили кого-то, непонятно сколько человек неизвестно. Хоронить могли на разных кладбищах, не только в Выботах. Вскоре есть действующее Орлицовское кладбище, есть новое Крестовское кладбище. К сожалению, с кладбищами нигде у нас проблем нет. Сейчас мы видим абсолютно четкую, жесткую, ультимативную установку на сокрытие, как факты гибели этих людей, место и время похорон, обстоятельства гибели, родных полностью отсекают от общества, от прессы, от кого бы то ни было, напрочь совершенно отсекают. Есть предположение, что у людей уже другие телефоны, старые телефоны либо выключены, либо переданы каким-то посторонним людям, чтобы на людей не могли выйти, потому что если подтверждается, что это формирование дивизии, то тогда это незаконное действие на территории чужого государства.
Это был главный редактор издания «Псковская губерния», депутат Псковской областной думы Лев Шлосберг. О российских десантниках, по данным украинских военных, задержанных на Украине, говорит журналист проекта «Донбасс Реалити» Алексей Мацука.
Очевидно, что факт появления десантников иностранного государства на территории суверенной Украины, он вызывает осуждение, недоумение и фактически приводит к обычному логическому умозаключению о том, что на территории Украины ведется война между Россией и Украиной. И факт наличия здесь представителей регулярных войск Российской Федерации, он только подчеркивает то, что идет война, развязанная Российской Федерацией. И уровень цинизма Путина, когда он делает вид, что ничего не происходит, но при этом все факты четко указывают, начиная от обстрела Новоазовска с территории Российской Федерации, заканчивая этим гуманитарным конвоем и в том числе с псковскими десантниками, все факты указывают на то, что мы наблюдаем обычную классическую интервенцию иностранных военных на территорию Украины. Соответственно, и общественность, и политики, и общественные активисты, они только в очередной раз убедились в том, что идет война, объявленная Российской Федерацией Украине, а Украина, в свою очередь, никак не противостоит данному конфликту, я имею в виду, не противостоит на официальном уровне. У нас же до сих пор не введено, например, военное положение, нет официальной ноты протеста в адрес Российской Федерации по каким-либо явлениям, как то обстрел Новоазовска, либо эти десантники и так далее. Поэтому это у многих, конечно, вызывает недоумение, почему Украина пытается в очередной раз, вернее, не Украина, а Порошенко с его умением договариваться, это человек по своему психотипу переговорщик, то есть если бы он был не переговорщиком, а более решительно настроенным политиком, то, конечно, уже был бы давно признан факт российско-украинской войны, причем в качестве агрессора должна быть определена Российская Федерация.
Это был журналист проекта «Донбасс Реалити» Алексей Мацука. Во вторник украинские СМИ со ссылкой на представителя Службы национальной безопасности и обороны Украины Андрея Лысенко рассказали, что за время конфликта российские вертолеты впервые обстреляли украинских пограничников реактивными снарядами Ми-24. По данным Лысенко, четверо пограничников погибли. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Верховный суд России сегодня отклонил жалобу главы фонда «Социальный запрос» Марии Гайдар, которая оспаривала отказ в регистрации кандидатом в депутаты на выборах в Мосгордуму. В середине июля представители Мосгоризбиркома забраковали более 22% собранных Гайдар подписей. Месяц назад, 31 июля, Московский городской суд признал отказ в регистрации законным. Сегодня Верховный суд это подтвердил. Мария Гайдар считает это решение политическим. С подробностями моя коллега Наталья Джанпал.
Мария Гайдар была выдвинута кандидатом в депутаты от оппозиционной коалиции «За Москву». Она баллотировалась по 43-му избирательному округу от районов Арбат, Пресни и Хамовники. Кандидатам-самовыдвиженцам было необходимо собрать подписи 3% жителей округа. В избирательную комиссию Мария Гайдар сдала около 5000 подписей, при необходимом минимуме в 4,5. В середине июля представители Мосгоризбиркома забраковали более 22% из собранных Гайдар подписей избирателей, при том, что допустимое количество брака не должно было превышать 10%. Часть подписей признали недействительными графологи, часть – после проверки по базе Управления Федеральной миграционной службы. Мария Гайдар обжаловала это решение сначала в Московском городском суде, а после того, как 31 июля Мосгорсуд признал отказ в регистрации законом, кандидат обратилась с апелляционной жалобой в Верховный суд. Вот что о сути этой жалобы говорит Мария Гайдар.
Суть нашей жалобы состоит в том, что мои подписи не могут быть признаны действительно на основании проверки ФМС, потому что сама проверка ФМС содержит огромное количество ошибок. Если все эти ошибки и неточности устранить, то у меня достаточно количество подписей для регистрации. Было много кандидатов, в том числе, там, не знаю, в 45-м округе есть некая Бабич, которая собрала подписи, ее зарегистрировали, никакой проверки не было. Такая проверка и с такими результатами, она была в силу того, что власти использовали существующий барьер для устранения всех кандидатов, которые они считали неугодными. Все, что он может делать, это защищаться в суде. Сильно у нас этих аргументов достаточно. И люди, которые написали заявление своими паспортными данными, которые по какой-то причине признаны действительно базой ФМС, хотя они совершали сделки гражданские, приобретали квартиру и голосовали с этими данными паспортными. Вот. Но, тем не менее, например, почему-то ФМС считает, что они действительно. Были ошибки, допущенные самой избирательной комиссии при переносе данных. Есть люди, которых они просто не нашли в базе, но это совершенно не значит, что их вообще нету. Это означает всего лишь, что база недействительна.
Верховный суд, рассмотрев за полтора часа жалобу Марии Гайдар, встал на сторону представителей окружной избирательной комиссии и признал отказ в регистрации законом. По словам юриста Марии Гайдар, Андрея Бузина, решение суда было ожидаемым, хотя защита пыталась показать абсурдность претензий со стороны Федеральной миграционной службы.
Сам по себе процедура, которая прошла, судебная процедура, она была в рамках, так сказать, закона, и мы сумели довести до суда все свои доводы. Несмотря на то, что все ходатайства, которые мы высказали, были отклонены, ну, это тоже было ожидаемо. У нас было два ходатайства, собственно говоря. Одно ходатайство о том, чтобы приобщить к делу заявление двух людей, которые ставили свои подписи, но, тем не менее, их подписи были забракованы. У нас были такие заявления с их паспортными копиями паспортов. А второе, конечно, ходатайство было достаточно неожиданным для суда. Оно заключалось в том, что мы предложили отвести председательствующего в судебной коллегии судью Хоменкова на основании того, что он в действительности не является Хоменковым. Но сделано это было именно для того, чтобы показать абсурдность тех сведений, которые получила из ФМС окружная избирательная комиссия, на основании которых она большое количество подписей признала недействительными. Ну и то, что, естественно, отклонили это ходатайство, это совершенно естественно, хотя для суда это было некоторой неожиданностью. Так что все прошло ожидаемо вполне.
Говорил юрист Андрей Бузин. Сама Мария Гайдар уверена, что решение об отказе в регистрации имеет политическую подоплеку.
Это абсолютно 100% политическое решение, где там уже разные технические возможности использовать для обеспечения этого решения. Это абсолютно точно. Были кандидаты, которые сдавали подписи, которых вообще не проверяли подписи никто, никак, да? Это достаточно много. Над моими подписями трудилось аж 7 графологов. Да, не нашли достаточное количество подписей, которые они могли бы забраковать. Ну вот, возникла проверка ФМС. Вот, а проверка ФМС, там может быть любое количество подписей забраковано. Потому что, ну опять-таки, потому что любые расхождения трактуются против подающего подписи. Там расходится, например, что-то, опечатки ФМС, ошиблись при переносе данных. Это все равно засчитывается все как мои ошибки.
Мария Гайдар не исключила также, что продолжит оспаривать решение о снятии с выборов в Европейском суде по правам человека. Всего на выборах в Московскую городскую думу зарегистрировано 273 кандидата. 224 из них от политических партий, 49 – самовыдвиженцы. Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 14 сентября. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Болгарии накануне досрочных парламентских выборов, назначенных на 5 октября, особое политическое значение приобрела тема отношений с Россией. Москва пытается, вопреки возражениям Евросоюза, реализовать проект строительства газопровода «Южный поток», который пройдет, в частности, через болгарскую территорию. Но дело не только в этом. Болгарское общество в целом расколото, не зная, что выбрать – старую ностальгическую дружбу с Москвой или лояльность Брюсселю. О русской дилемме болгарского общества рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
По данным недавнего опроса общественного мнения, 30% болгар симпатизируют проевропейским силам на Украине, 27% пророссийским, а 43% вообще не определились. Социологи отмечают, что большинство населения Болгарии традиционно с симпатией относится к России, некогда освободившей Болгарию от османского владычества. Многие болгары приветствуют российские энергетические проекты в этой стране, но при этом нынешнюю Россию практически не знают и не слишком стремятся знать. Каждое болгарское правительство, вне зависимости от политической ориентации, вынуждено начинать свое правление с оправданий в Брюсселе по поводу того, не является конем России в ЕС. Само это выражение употребил в свое время в интервью болгарской прессе постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Болгария выступала против ужесточения санкций Европейского Союза в отношении Москвы и продолжает строительство газопровода «Южный поток» вопреки запрету Брюсселя. Таким образом, традиционные связи болгарской социалистической партии с Кремлем могут отразиться и на политике Европейского Союза. Сторонники пророссийской политики указывают на то, что такая политика экономически выгодна Болгарии. С российским рынком тесно связаны около 2000 болгарских компаний, в которых работают почти 80 тысяч человек. Туризм, приносящий немалую часть дохода болгарской казне, тоже связан с россиянами. Россия – второй крупнейший торговый партнер Болгарии после Европейского Союза. Хотя со стороны кажется, что болгарские социалисты склонны отстаивать интересы Кремля, это не всегда так. Весной министр иностранных дел Кристиан Вигенин нашел в себе силы сообщить, что Болгария не поддерживает российскую аннексию Крыма. Вигенина обвинили в том, что он следует американской политике, и он попал в изоляцию в собственной партии. В мае нынешнего года социалисты потерпели поражение на выборах в Европарламент. Консервативные круги в партии сочли, что этот результат объясняется прозападной позицией социалистического правительства по Украине. БСП, наследница болгарских коммунистов, поддерживает тесные связи с СССР и Россией почти 100 лет. Сегодняшнюю политику социалистов невозможно понять полноценно, если не учесть длительную историю их отношений с Кремлем. Болгары составляли одну из самых многочисленных групп среди политэмигрантов в Советском Союзе в 30-х годах. Васил Каларов и Георгий Димитров руководили Коминтерном в разные годы, а Волкочервенков, который позднее, уже в 50-х годах, возглавил БКП и установил режим сталинского типа в Болгарии, был руководителем отдела кадров Коминтерна. Хотя часть болгарской эмиграции была сослана в сталинские лагеря, большинство выживших сохранили теплые отношение к России и политическую привязанность к разным течениям социализма. Что касается не эмигрировавших в СССР коммунистов, то они получили перевес в руководстве БКП в 50-х годах, когда к власти пришел Тодор Живков. Но это не помешало болгарским коммунистам впоследствии проводить твердую пробрежневскую политику. Охлаждение наступило только во времена перестройки, которую Живков не принял. Потеряв значительную часть связей с Москвой после крушения СССР, болгарские социалисты восстановили их при Путине. Но сегодняшние отношения сторон гораздо более прагматичны, чем прежде. Оппоненты социалистов считают, что отстаивание российских интересов болгарскими социалистами оказало отчетливое влияние на экономическую политику страны в последние годы. По их мнению, социалисты внесли в парламент Болгарии законодательное предложение, прямо подготовленное «Газпромом» и направленное на продолжение строительства «Южного потока», вопреки политике ЕС. Говорит один из лидеров реформаторского блока, объединяющего несколько партий, экономист Мартин Димитров. «Южный поток» — это огромного масштаба проект, в связи с которым Европейская комиссия начала сразу две процедуры по наложению санкций в отношении Болгарии. Комиссия считает, что этот проект должен быть заморожен до приведения всех его элементов в соответствии с европейскими правилами. Вместо того, чтобы это решение исполнять, правительство заключило за спиной Брюсселя договор о продолжении строительства. Это просто национальное предательство. Если из Брюсселя нас накажут за несоблюдение европейских норм, то в первую очередь мы лишимся доступа к фондам ЕС. А для такой бедной страны, как Болгария, это было бы равнозначно катастрофе. И в правительстве это прекрасно понимают. Значит, для них существует что-то, что важно. Важнее этого, у них какие-то другие интересы. Кроме социалистов, в Болгарии есть еще одна партия, показавшая себя сторонником политики Кремля. Это ультранационалистическая атака, известная своей антиевропейской и антиамериканской риторикой и ненавистью к национальным меньшинствам. Лидер партии Волен Сидоров, автор нескольких книг антисемитского содержания и публикует статьи с резкой критикой политики Запада в отношении Болгарии и Восточной Европы в целом. Атака поддерживала правительство социалистов, обеспечивая ему парламентское большинство, но она не прошла в Европейский парламент на выборах в мае. Среди наблюдателей на мартовском референдуме в Крыму присутствовали пятеро депутатов парламентской фракции «Атака», лидеры двух непредставленных в парламенте националистических партий, а также представители внутрипартийной фракции социалистов «Русофилы». Вот что сказал в интервью Национальному радио член этой фракции, журналист социалистической газеты «Дума» Александр Симов. «Нет ничего общего между реальной ситуацией во время референдума в Крыму и тем, что описывает западная пресса. Очень жаль, что Болгария не смогла сформулировать единую позицию по Украине. Европейские политики не в состоянии понять политическую элиту России, а нам это доступно. Мы обладаем той уникальной возможностью, которую дает общение с русскими, и мы могли бы превратиться в территорию для диалога. Но, очевидно, мы в очередной раз упустили эту возможность из-за чьих-то крайних антироссийских позиций. Как будто мы можем чего-то добиться, если станем угрожать России автоматами». По данным опросов общественного мнения, 22% болгар приветствовали бы вступление своей страны в создаваемый Россией Евразийский экономический союз, в то время как членство в Европейском союзе поддерживают 40% опрошенных. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Сейчас новости из США. В сентябре 2013 года ведущая американская газета «Нью-Йорк Таймс» напечатала у себя колонку Владимира Путина, в которой российский президент вразумлял Соединенные Штаты, как им следует вести себя на международной арене и, в частности, в Сирии. Исходная реакция на высокомерно-назидательный тон статьи Путина была в Америке крайне отрицательная. Спустя год на холодную голову пресса в США решила вновь взглянуть на путинские тезисы, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Колонка Путина появилась в «Нью-Йорк Таймс» в тот момент, когда администрация Обамы готовила воздушный удар по сирийской армии в ответ на применение ею химического оружия против повстанцев. В настоящее время администрация Обамы рассматривает возможность расширения воздушной кампании в Ираке против группировки «Исламское государство», бывший год назад и являющийся до сих пор также и главным противником Асада в войне в Сирии. Зверство, которое творит группировка, политический хаос, который она сеет, подрывая международно признанные государственные границы на Ближнем Востоке, побудили бывшего посла США в Дамаске Райана Крокера заявить: «Я отнюдь не апологет режима Асада, но Исламское государство представляет куда большую угрозу нашей безопасности, чем сирийский диктатор». Год назад Обама считал, что Асад должен уйти и таким образом расчистить путь к проведению демократических выборов в Сирии. Риск образования на переходном этапе политического вакуума в стране его, как помнится, не смущал. Оценка Путина, напротив, была весьма пессимистическая. В Сирии сегодня речь идет не о борьбе за утверждение демократии, а о вооруженном противостоянии правительства и оппозиции в многоконфессиональной стране. «Поборников демократии там немного, а вот экстремистов всех мастей на стороне оппозиции хватает», — писал Путин. Как с позиции сегодняшнего дня видится заочный спор президентов по этой конкретной проблеме? На вопрос «Радио Свободы» отвечает сотрудник исследовательских организаций «Внешнеполитическая инициатива» и Европейский фонд за демократию Анна Борщевская. Реального спора между Обамой и Путиным по этой проблеме не получилось, поскольку поначалу Обама ограничился общими замечаниями о желательности отставки Асада. О характере и сроках переходного периода он ничего конкретного не сказал. А после сделки по химоружию вообще перестал публично говорить об уходе сирийского президента. Что касается Путина, то им, я уверен, двигал не столько отвлеченный интерес к тому, есть ли у демократии шансы на победу в Сирии, сколько желание любыми средствами спасти Асада и не допустить решающего силового вмешательства США в сирийский конфликт. Если бы Путина действительно волновала опасность прихода исламистов к власти в Сирии, он бы предложил Обаме активизировать антитеррористические операции США на Ближнем Востоке, как в другой, забытой на сегодня колонке в «Нью-Йорк Таймс», опубликованной в ноябре 1999 года, он предлагал президенту Клинтону действовать сообща на антитеррористическом направлении. На тот момент Путин хотел, чтобы Вашингтон закрыл глаза на нарушение России прав человека в ходе войны на Кавказе. США и Европа встревожены тем, что некоторые граждане, проникшись идеями фундаменталистов, воюют на стороне Исламского государства. Касательно транснационального исламизма, в статье Путина сказано следующее. «Не может не беспокоить, что в Сирии воюют не только наемники из арабских стран, но и сотни боевиков из ряда западных государств и даже России. Кто может гарантировать, что эти бандиты, набравшись опыта, не окажутся потом в наших странах?» Что по поводу угрозы мигрирующих исламских боевиков? Опередил ли Путин западных лидеров в распознавании этой угрозы? Анна Борщевская. Я не вижу никаких оснований так считать. Эксперты на Западе отчетливо осознавали угрозу так называемых странствующих террористов. Об этом много писали СМИ, об этом знали западные лидеры. Я не вижу, почему Путину надо отдавать пальму первенства в распознавании этой опасности. Россия с самого начала последовательно проводит линию на поддержку мирного диалога с целью выработки самими сирийцами компромиссной модели будущего развития страны. Это слова Путина из колонки в «Нью-Йорк Таймс». Год назад заметная часть экспертного сообщества в Америке выступала против определения будущего политического устройства Сирии путем переговоров правительства и оппозиции. Эксперты питали оптимизм относительно перспектив арабской весны, верили в скорую победу повстанцев и были недовольны только тем, что администрация Обамы не вооружает умеренное крыло сирийского движения сопротивления, тем самым усиливая косвенно крыло экстремистское. Россия со своей стороны в шансы центристов не верила. Кто был прав? Мне кажется, это ложная дихотомия. Либо переговоры, идеи которых отстаивал Путин, либо масштабная военная помощь противникам режима Асада. И этой альтернативой опции, имевшиеся у Обамы, не исчерпывались. Верно, мы были склонны несколько переоценивать возможности умеренной оппозиции. Не хотели мы и усиленно вооружать ее из-за опасения, что наше оружие попадет в руки экстремистов. Но у нас был третий вариант — развернуть собственную воздушную кампанию против сирийской армии. Это то, что сейчас администрация делает в Ираке. Но год назад мы этот вариант отринули. Сказала Анна Борщевская, сотрудник исследовательских организаций «Внешнеполитическая инициатива» и Европейский фонд за демократию. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы». Около 30 афганских сикхов были обнаружены недавно в торговом контейнере, который направлялся в Великобританию. Один из нелегальных мигрантов умер из-за невыносимых условий в этой металлической коробке. Инцидент спровоцировал очередной виток общественной дискуссии о положении афганского сикхского меньшинства. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Владелец небольшой лавки, в которой продаются лечебные травы, 35-летний Икбаль Сингх, живет в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Его предки переселились сюда более 200 лет назад. Икбаль жалуется, что ситуация сильно изменилась в последнее время. Наступает радикальный ислам, и сикхская община оказалась в изоляции.
Я афганец и горжусь этим, но многие спрашивают у меня, когда ты вернешься в свою страну? Для меня это очень тяжело. Я хочу, чтобы афганское правительство напомнило этим людям. Сикхи тоже афганцы. У них такие же паспорта, как у вас. Принимайте их как афганцев и своих братьев. Многие не понимают, что мы тоже афганцы. Они считают, что мы приехали из Индии или еще откуда-то.
Жизнь в Афганистане сейчас тяжела для всех. Население беднеет, исламисты совершают нападения на мирных граждан. Положение сикхов усугубляется тем, что у них другая вера. Икбаль Сингх припоминает недавний эпизод, когда на рынке 12-летний незнакомый мальчик без всяких видимых причин стал кидать в него гнилыми овощами. Вокруг было много людей, но никто не вмешался, сетует Икбаль. Наоборот, его стали выгонять с рынка. Подобные инциденты в последнее время участились, отмечает депутат парламента, участница двух кампаний в защиту прав сикхов Анаркалиха Нарьяр. По ее словам, основные противоречия между живущими в Афганистане мусульманами и сикхами связаны с религиозными традициями. В частности, возмущение у мусульман вызывает кремация усопших. В исламе это запрещено. Нередко, отмечает Ханарьяр, мусульмане забрасывают камнями похоронные процессии сикхов или выкрикивают оскорбления. Для того, чтобы обеспечить спокойствие во время траурных церемоний, сикхи обнесли свой храм в Кабуле стенами высотой в 5 метров. Министр культуры и информации Афганистана Саед Махдум Рахид утверждает, что меры по защите сикхского меньшинства принимаются. В том числе речь идет и о праве на кремацию. Для этого выделены несколько специальных мест, где обеспечены меры безопасности. И о доступе к образованию, и о представительстве сикхов в афганском парламенте. Анаркали Ханарьяр свою предвыборную кампанию вела сама. Однако для сикхов и индусов в парламенте Афганистана зарезервировано особое место. Уходящим президентом Хамидом Карзаем издан указ о предоставлении этим меньшинством место и в Лое-Джирге. В Кабуле и Джалалабаде открыты две начальных школы специально для сикхов и индусов. Это было сделано после многочисленных жалоб родителей на оскорбление их детей со стороны учеников обычных школ. В такую специальную школу ходит и дочь Икбали Сингха, который с грустью вспоминает времена, когда сикхи и мусульмане жили вместе мирно, не враждовали, а их дети посещали одни и те же школы. Ситуацию комментирует депутат афганского парламента Анаркали Ханарьяр.
Из-за социальных проблем и оскорблений многие сикхские дети лишены возможности ходить в школу и получать образование. Их оскорбляют и избивают другие ученики по дороге в школу и обратно. Но речь не идет об администрации школ.
Профессор Кабульского университета Ахмад Саиди отмечает, что раньше жители афганских городов, населенных представителями многих национальностей, были толерантны по отношению друг к другу. В 70-х годах прошлого века в Афганистане проживали до 150 тысяч сикхов и индусов. Они занимались бизнесом, владели магазинами, их дети учились в университетах. Однако после вторжения советских войск в Афганистан в 1979 году многие из них покинули страну. Вторая волна эмиграции пришлась на 90-е годы, когда после падения просоветского режима Афганистан наводнили группировки мусульманских экстремистов. Сейчас в 30-миллионной стране афганских сикхов осталось всего 4 тысячи, в том числе около 700 в Джалалабаде. Большинство из них живет в условиях крайней бедности, едва сводя концы с концами. По словам Икбали Сингха, только 5 сикхских семей, которые он знает, получают нормальный доход, и их жилища относительно комфортны. Про историю с контейнером Икбаль Сингх знает и не удивлен. Даже смерть одного из нелегальных мигрантов не остановит новые подобные попытки выбраться из Афганистана, уверен он. В Джалалабаде остаются только те сикхи, кто совсем не имеет средств на то, чтобы постараться уехать.
Рассказывал Андрей Шароградский. На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».